Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Срок годности режима истекает. Каковы уроки пригожинского мятежа с точки зрения американских экспертов? Путин был готов прибегнуть к крайним мерам против мятежников? Велик ли запас прочности режима? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, американским публицистом Дэвидом Саттером, научным сотрудником Джорджтаунского университета Джеффри Гедменом и директором Кенноновского института в Вашингтоне Уильямом Померанцем. Марш-бросок наемников Евгения Пригожина на Москву, целью которого, по словам Пригожина, было смещение министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова, держал Вашингтон в явном напряжении. Впервые с распада Советского Союза возникли тревоги по поводу стабильности режима в одном из ведущих ядерных государств мира. Как стало известно, администрация Джо Байдена, посол России в США, поддерживали постоянный контакт с представителями российских властей. По просьбе Вашингтона западные столицы воздерживались от комментариев в ситуации в России, дабы избежать обвинений в причастности к мятежу. Позже выяснилось, что выступление вагнеровцев не было неожиданностью для Белого дома. У американской разведки были сведения о планах Пригожина и даже о потенциальной причастности к мятежу нескольких российских генералов. Но легкость, с которой боевики Пригожина захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись к Москве, заставит пересмотреть устоявшееся представление о нынешнем кремлевском режиме. Так считает Майкл Макфол. Он называет три главных урока этого мятежа.
Во-первых, Путин не такой сильный, как многие так раньше считались. И у него действительно проблема дома, в первую очередь, с вагнеровцами. Он пока этот вопрос не решил. Во-вторых, почему у него такая проблема и почему вообще в России такие проблемы сегодня? Это потому что он решил атаковать Украину. Без войны в Украину эта проблема, этот мятеж не было бы. И третий урок для нас на Западе и администрации Байдена насчет эскалации. Уже полтора года я принимаю участие в этом дебате, публичный и непубличный, здесь в Америке. Все время есть беспокойство, если мы делаем это, если мы делаем это, будет реакция от Путина, будет эскалация. Да? Дадим Patriots, будет эскалация. Дадим F-16, будет эскалация. Дадим танки, будет эскалация. Дадим приглашение вступления НАТО для Украины, будет эскалация. И я не хочу об этом шутить, это действительно серьезная проблема, особенно когда речь идет о человеке, который имеет ядерное оружие. Но что мы видели этот раз? У Путина была большая проблема, да? У него была кризис. Он был rat in the corner.
Крыса, загнанная в угол.
Да-да-да. Как все время говорят, не надо делать господин Путин в этом случае, иначе он будет делать что-то очень радикальное. А что случилось? 5 часов после того, как он сказал, что это вагнерцы, они предатели, он договорился с ним. Он не делал эскалация, он не делал такой военной реакции, и слава богу, между прочим, я рад, что он это не делал, а он договорился. Это значит для меня все это беспокойство, что если Путин нет вывода, он будет делать самую радикальную вещь, а может быть нет. А может быть этот как раз, когда он будет начинать договориться. Я считаю, это уроки принципиальные важны.
Майкл Макфол, на днях американская пресса привела данные американской разведки о том, что генерал Суровикин был осведомлен о планах Пригожина сместить военное руководство России. Возможно, и другие генералы знали об этом. Потенциально вырисовывается картина оппозиции внутри российского генералитета.
Ну, это самый главный вопрос сейчас. И я, конечно, только читаю прессу, я не знаю, что было на самом деле. Но есть очень много здесь непонятных вещей. Во-первых, почему это было так легко доехать до Ростова без проблем, без контравоенной акции? Это могучая Россия, могучая армия, это спецслужба, и они ничего не делали. Наши ЦРУшники узнали, что он планирует такие действия, как было в нашем Washington Post и другие источники. Неужели ФСБшники это не знали? Я думаю, что они узнали бы, они были в курсе. Марш до Москвы, Очень успешно, очень быстро. Это значит, что это было подготовлено. У них было очень много оружия. И еще загадочный момент. Я видел, когда господин генерал Сорокин делал его заявление, да, и генерал Алексеев делал заявление к вагнерцам. Не надо это делать, надо остановить ваш мятеж. Пожалуйста, пожалуйста. А через несколько часов Саровикин не был там в Ростове, но Алексеев, генерал Алексеев, был в Ростове, сидя с Пригожиным. Очень странно.
Любопытно и то, что организатора мятежа Пригожина отпустили, что называется, с миром в Беларусь, хотя вряд ли он чувствует себя в безопасности.
Для меня это знак слабости. Один час говорит, что они предатели, и через несколько часов вы договорились с этими людьми. Я не знаю, я плохо разбираюсь в русской культуре. Но если это было бы в Америке, представьте себе, если президент Байден заявил к американской аудитории, есть предательские бойцы, которые приедут к Вашингтону, а мы будем делать все возможное, чтобы уничтожить, ликвидировать это предательское движение. А через 4-5 часа Байден сказал: «Нет, я ошибался, мы будем договориться». И они классные ребята, и командиры, вот это сволочи. Но это опять-таки очень странно.
Майкл Макфол, то, о чем мы с вами говорим, заставляет задать более широкий вопрос. На чем, собственно, держится система власти Владимира Путина? Не является ли стабильность видимостью?
Да, это очень хороший вопрос, и у меня нет хорошего ответа. Конечно, если речь идет о через несколько недель Путин не будет у власти и распад Российской Федерации, я не так и считаю. Он у власти, и он будет надолго. Я не вижу такой угрозы к нему. Но действительно, он слабее сегодня, чем 5 дней тому назад. Это очевидно. И он нервничает тоже. Я видел, я все-таки много раз видел господин Путин и его выступление уже 30 лет, и когда мы первый раз встретились. У него нет характера самоуверенности, да, сейчас. Особенно его второе выступление, когда он просто сказал: «Пожалуйста, пожалуйста, коллеги, подключайте к моей стороне». Это было нетипично для Путина, я сказал бы. И, конечно, мы не знаем, сколько он знает, что было на самом деле, но когда он чувствует обязанность говорить, что мы были все едины, да, солдаты, генералы, религиозные организации. Если вы должны кричать, что мы едины, может быть, это значит, что что-нибудь ему волнует. Сам факт, что Путин сам, не я, но Путин вспомнил, это как будто бы 17-го года, это была попытка революции. Вот, почти была гражданская война. Это очень серьезная аналогия, которую он использовал. Это значит, что он сам волнуется.
Как вы думаете, чем все это чревато для нынешнего кремлевского режима? Или все-таки он не так слаб?
Я написал статью, в которой я сказал, Путин делал огромную ошибку, когда он решил атаковать Украину. Это меня напомнит, что Брежнев делал в Афганистане. Вспомните, 70-е годы было довольно хорошее для Советского Союза и довольно плохо для Америки. Марксистско-ленинистические режимы появились и Вьетнам, Камбодия, Лаос, потом Ангола, Мозамбик, потом Никарагуа. Мы были очень слабы. Должен вспомнить, что мы проиграли и то, и другое, и третье. И у нас была очень большая проблема, внутренние проблемы здесь, в Америке. И Брежнев решил вперед, и он атаковал Афганистан. И это было начало конца Советского Союза. Я считаю, это то же самое здесь. У Путина были успехи. Я должен это говорить честно. Да? Я это не любил, но у него были успехи. Да? Экономические, уважение в России и за границу. И он выиграл Чечня первый, потом Грузия, потом первый война в Украине. Успех, успех, успех. А потом он решил атаковать Украину. Я считаю, что это огромная ошибка, и из-за этого много экономических проблем в России, которые будут надолго. Проблема в внутренних войсках, которые мы только что видели. Я не считаю, что это будет конец Путина. К сожалению, я думаю, что он будет у власти долго. Если сравнивать, что было при Советском Союзе, война в Афганистане, это было раз, а только через 10 лет был распад Советского Союза, и все это начали. Я считаю, что это начало этого, да, потому что я не вижу, как путинский режим, я уже говорю о режиме, не сам Путин, как это будет выжить лет через 5-10. Я не вижу это. Скорее всего, что-то будет другое. А когда это будет, конечно, я не знаю. Но я считаю, историки будут писать, распад путинского режима начал, когда он делал ошибку, когда он решил атаковать Украину.
Джеффри Гедман считает, что открывшаяся для всеобщего обозрения слабость путинского режима должна вдохновить украинцев и их союзников.
В течение некоторого времени мы знали, что имеем дело с Россией, которая представляет собой не набирающую силу, а угасающее государство, обладающее большим военным арсеналом и ядерным оружием. Теперь мы видим, что у власти там находится режим, который с большей долей вероятности доживает, образно говоря, последние дни. Все подобные режимы имеют ограниченный срок годности. На мой взгляд, эти события показывают, что мы столкнулись с вероятностью того, что срок годности истечет скорее раньше, чем позже. Конечно, делать конкретные предсказания сейчас невозможно, но можно предположить, что путинский режим гораздо более хрупкий, чем казалось прежде, гораздо более уязвимый к различного рода потрясениям. В этой ситуации сдержанная, спокойная реакция Вашингтона была совершенно уместной. Сейчас необходимо внимательно оценить ситуацию, просчитать возможные последствия и сфокусироваться на том, где мы можем оказать некоторое влияние на ход событий. Я имею в виду поддержку Украины. Мы должны помочь ей восстановить территориальную целостность и положить конец этой версии российского империализма. С моей точки зрения, это в данный момент основная цель внешней политики Америки и западных стран. Я думаю, это поможет Украине и ее союзникам еще более убедиться в достижимости победы в этой кровавой, тяжелой войне. Пригожинский мятеж внезапно обнажил трение, разногласия, слабости нынешнего российского режима. Я думаю, это наверняка придаст Украине новые силы.
По мнению Джеффри Гедмана, мятеж Путина может стать прологом к историческим событиям.
Если рассматривать эту ситуацию в более широком контексте, мне кажется, мы находимся на пороге исторических событий, сравнимых с объединением Германии в 1989 году. Появление постпутинской России, займет ли это 2-3 года или 2-3 месяца, утверждение Украины в качестве независимого сильного государства в общепризнанных границах, ответа на вопрос, остается ли действенным документом устав ООН. Конечно, невозможно сейчас предположить в деталях, как это может произойти, но есть сильное ощущение того, что на наших глазах творится история, и события прошлой недели были частью этого процесса.
Мы вернемся к разговору с Джеффри Гедманом, Майклом Макфолом, Уильямом Померанцем и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Срок годности режима истекает. Мои собеседники Джеффри Гедман, Майкл Макфол, Уильям Померанц и Дэвид Саттер. Крушение имиджа Путина. Таким видится главный урок этих событий Уильяму Померанцу.
В результате этих событий произошло, я бы сказал, умаление Путина. Главным образом, потому что Пригожин — это продукт самого Путина, и он, мягко говоря, не способен контролировать его. Мало того, мы, возможно, увидели, каково реальное отношение россиян к Путину. Когда он, обращаясь к стране, призвал мобилизоваться и поддержать его, мы не увидели волонтеров. Из этого можно сделать вывод, что опросы, указывающие на близкую к рекордной популярность Путина, не отражают реального отношения россиян к Путину. В целом, неудавшийся мятеж Пригожина показал, что амбициозный, вышедший из-под контроля наемник с преступным прошлым, способен поставить под угрозу систему, создаваемую Путиным в течение 30 лет. И Пригожин почти преуспел. Можно только догадываться, почему он решил развернуть свои колонны, несмотря на то, что дорога на Москву была, судя по всему, открыта.
Вильям Померанц, как вы думаете, станет политически фатальным для Владимира Путина этот кризис?
Политическое выживание Владимира Путина, на мой взгляд, зависит от хода войны в Украине, от способности российской армии удержать территории, об аннексии которых объявила Москва. Конечно, Путин находится у власти более 20 лет, и он доказал свою способность к политическому выживанию в неблагоприятных условиях, в условиях достаточно жестких санкций, введенных много лет назад. Он, конечно, может пережить и нынешние потрясения, но я думаю, в свете критики Пригожиным военного руководства России и косвенно Владимира Путина за начало войны, которая, как говорит Пригожин, выгодна Шойгу и олигархам, можно предположить, что Путин в будущем не может полностью рассчитывать на поддержку армии, и это делает его уязвимым. Он сам это почти открытым текстом сказал, когда в обращении к россиянам он заговорил об опасности гражданской войны, опасности кровопролития, призвал их выступить на защиту конституционного порядка. Я думаю, что для того, чтобы вернуть в свои руки контроль, он должен повысить уровень репрессий, но я не уверен, что ему это удастся осуществить.
Дэвид Саттер, информация американской разведки о том, что генерал Суровикин и некоторые другие российские генералы знали о планах Пригожина и, возможно, сочувствовали ему, дает совершенно новое представление о стабильности или хрупкости кремлевского режима.
Но мы давно подозревали, что должны быть разногласия о вооруженных силах России, потому что были споры даже до начала вторжения. Но, естественно, это была, скорее всего, спекуляция с нашей стороны. Мы не могли знать точно, что там творится. Но сейчас у нас довольно много свидетельств по поводу того, что есть огромное опасение со стороны вооруженных сил по поводу будущего этого конфликта и руководства Путина. И тоже сопротивление. И мы видели тоже, что люди в разных городах близко к фронту, они тоже разочаруются в этой войне. У нас было много сообщений, как население поддерживает эту войну. Но когда вагнеровцы пошли в Ростове, может быть, они не приняли их с энтузиазмом, но все-таки не сопротивлялись. Мы не знаем, какая ситуация там. Но, безусловно, есть дивизии в вооруженных силах, есть дивизии в населении.
То есть разногласия.
Ситуация, которую мы видели до похода Пригожина на Москву, резко отличается от ситуации, которую сейчас мы видим. Потому что даже если сейчас Путин немножко поставит ситуацию под его контроль, мы знаем и мы видели, что довольно серьезные силы, которые против его руководства этой войны. В такой ситуации с огромными потерями, это только логично, что будет довольно высокий уровень недоверия и недовольства руководством Шойгу. Но я думаю, что Пригожин знал, что он не может ехать в Москву и просто снять Шойгу. Это значит менять режим.
Тем не менее, он публично объявил именно о намерении сместить Шойгу и Герасимова, не тронув Путина и другие органы власти, и не встречая сопротивления походным маршем, его боевики идут к Москве. Вроде бы препятствий не осталось, и вдруг неожиданный разворот.
Критически здесь, что случилось между моментом, когда на телеграм-канал вагнеровцев
они объявили, что гражданская война официально начала. И через 24 часа Пригожин бежал из страны по каким-то причинам, которые мы не знаем. Но один из них мог быть, что он убедился, и Лукашенко убедил его, что они будут использовать любое оружие, чтобы остановить Пригожина. Мы имеем пример 1921 года, когда антоновцы в Тамбовской области создали мятеж. Против коммунистической власти они использовали отравительный газ. Я думаю, что Путин способен делать то же самое.
То есть вы считаете, что Пригожин отступил под угрозой некой беспрецедентной акции со стороны Путина? Вы не верите, что Путин запаниковал? Вот Майкл Макфол как раз видит в этом эпизоде неспособность или неготовность Путина осуществить свои угрозы, готовность отступить под давлением.
В этом периоде, когда он вел переговоры с Лукашенко, что-то его убедил, что игра не стоит свеч, он не может победить. И я склонен думать, и Путин об этом говорил, что Путин был готов на все, чтобы их остановить. Он на это намекнул, Пригожин, когда он сказал, что он это остановил, чтобы избегать кровопролития. Мы не знаем, если он бежал в Санкт-Петербург или нет, но он был явно, даже это очевидно от его выступления, что он был в панике. И одновременно он был готов на все, потому что он знает наверняка слабость его позиции, он не был 100% уверен, что эти войска, которые сохранились в Москве, могли остановить Вагнер.
Дэвид Саттер, как вы считаете, на чем сейчас держится власть Путина?
Все, которые были как-то связаны с режимом, сейчас живут в страхе. И за это они будут стараться, как они могут, ликвидировать последствия этого мятежа. Самый важный, который сказал Пригожин, это что не была никакая настоящая угроза со стороны Украины и НАТО. Они не собирались напасть на Россию. Это, конечно, противоречит причине за то, что 100 тысяч человек были уничтожены уже. Я думаю, что в этой ситуации Путин, он держится на инерции. И плюс это убеждение русских солдат, русских военных, что раз начали, мы должны победить. Это психология, которая исключает рассматривание просто фундаментальных причин и идеи, что должен быть причина за то, что вы убиваете других и рискуете собственную жизнь. Эта тенденция есть. Но это очень, я бы сказал, хрупкая база для надежды. Сейчас путинская власть держится на инерции, на убеждении много людей, что раз мы начали эту войну, мы не можем терпеть поражение. На русский шовинизм, естественно. Но это все вместе покрывает факт, что война бессмысленная, и люди начинают это осознать. Даже если Пригожин преувеличивал по поводу реакции людей в этих городах, не было какая-то экстремальная реакция против них.
Мятеж Пригожина, кажется, подавлен, но стоит ли ожидать некоего продолжения, как вы думаете?
Абсолютно нельзя исключить, что какой-то новая коалиция, новые силы собирают, и даже вагнеровцы, те, которые сейчас остаются, и их командиры могут быть использованы. Это возможно, но мы не должны в этой ситуации недооценить готовность Путина и его близкие соратники использовать террор. И я имею в виду на такой масштаб, который не был виден в России после смерти Сталина.
Дэвид, Джеффри Гедмен считает, что мы находимся на пороге исторического момента появления постпутинской России. Он, правда, не берется предсказать, займет ли это несколько месяцев или несколько лет. Положит эта война конец режиму Владимира Путина? У вас, Дэвид, есть на этот счет соображения?
Ну, мы имеем пример Саддам Хусейн после Первой войны Персидского залива, когда он сохранил власть с помощью массового террора против шиитов. В крайнем случае, если он теряет войну, он будет так стараться держать власть. Вопрос, если он может это делать, и как это все кончится. Но я думаю, он бы старался держать власть. Частично из-за страха его собственной судьбы, если он теряет власть.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Срок годности режима иссякает. Об уроках мятежа Пригожина мы говорили с Майклом Макфолом, Уильямом Померанцевым, Джеффри Гедменом и Дэвидом Саттером. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на приложении TuneIn и канале подкастов «Свобода» на YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.